Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. В студии Алексей Зубец. Начинается «Револьвер». Вот, Евгении Волгиной снова с нами нет. Она нас как-то покинула по объективным обстоятельствам, передвинули на другой эфир. Вот, поэтому мы снова без нее, я снова отвечаю на вопросы. Я постараюсь ответить на максимальное количество вопросов. Вот, и звоните. Да, вот, опять же, ситуация, когда звонки начинаются в конце, это неправильная ситуация, звонить надо прямо сейчас, прямо с утра. Сначала. Вот, значит, хотел просто, я вот тут слышал конец предыдущей передачи, Алексей, который вел. Он там, ну, разговор шел про то, что, значит, могла ли Россия удержать Украину. Ну, Россия не могла удержать Украину, там был бы Зурабов, не Зурабов, послом и так далее и тому подобное. Дело в том, что по качеству жизни, по уровню потребления, по ВВП на душу населения, Россия, ну, в полтора раза отстает от Запада. Ну, вот у нас сейчас последние данные Всемирного банка по ВВП на душу населения, по паритету покупательной способности за 2024 год. Я, кстати, об этом писал в своем канале «Река Смородина», если хотите, почитайте. Так вот, значит, у нас 41,5 тысячи долларов на человека в год. Это данные Всемирного банка. Вот, у Германии и, значит, и вот европейских, крупных европейских стран, у них там 50-60, то есть мы отстаем от них в полтора раза. Вот, поэтому, когда вот берется там украинский обыватель и вот смотрит, с кем ему лучше дружить, как стране, вот с Европой, с Германией или с Россией, то, понятное дело, выбирают Германию. Кстати, забыл произнести сакральный текст. Значит, звонить нам, связываться, смс-портал 7-925-88-88-94-8, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот», прямой эфир 8-495-73-73-94-8, телеграм-канал «Говорит МСК» и ютуб-канал «Говорит Москва». Вот, собственно, да, я выполнил свой долг. Так вот, значит, да, и вот, то есть, вот как бы магнетическая сила России и образу жизни, который вот есть в России, в сравнении с тем, что там есть в Америке, в Германии или там во Франции, он намного, магнетическая сила стандартов качества жизни в России ниже. Ну и, соответственно, удержать Украину было невозможно, при том, что Запад прикладывал массу этих самых усилий для того, чтобы Украину удержать в своей орбите. Ну вот, собственно, Россия эту борьбу за Украину проиграла, и, ну, мы мирную борьбу, да. Там были, конечно, ошибки, и, ну вот, результатом является то, что мы имеем сейчас. Значит, пишут, как жаль, что Евгения Волгина ушла от нас. Она ушла не навсегда, ее вернут назад. Ну, давайте вот вместе поплачем и напишем коллективную жалобу руководству радиостанции, чтобы нам вернули Евгению. А вот она вернется. Ждите, да? Надежда, она умирает последней. Соответственно, вот у России не было шансов. Так, ну, давайте вот примем звонок. Да, как где мой микрофон? А, уши. Да. Здрасте, да, добрый день.
Алло.
Да, слушаю вас.
Доброе утро, Алексей. Пожалуйста, можете дать комментарий, смотрите, по поводу экономики, модели экономической. Вот смотрите, сейчас в России, если заниматься бизнесом, любым, торговля, услуги, неважно, критически важен эффект масштаба. То есть без масштаба не будет прибыли. Вот. И второй вопрос по поводу оценок некоторых экономистов, что они говорят, что в России выстраивается экономика рантье, то есть в основном это бизнес, связанный с владением коммерческой недвижимости и элитной жилого фонда, тоже сдача в аренду. Прокомментируйте, пожалуйста. Спасибо.
Спасибо. Значит, смотрите, насчет того, что эффект масштаба, да, безусловно, это так. Вот китайцы могут себе позволить развивать, там, создавать у себя производство телефонов, сотовых телефонов, потому что у них есть 1.5 миллиарда человек, да, меньше, там, 1,3 миллиарда, которые телефоны купят. У нас 150 миллионов, поэтому любые попытки создать какие-то серьезные вот национальные производства не работают, потому что вот те же самые телефоны, их можно производить и продавать, если вот у вас есть рынок. У нас этого рынка нет. Это первое. А второе, экономика рантье, масштаб, понятное дело, имеет большое значение, огромное. А что касается экономики рантье, то да, действительно, ну, эта история не только у нас, это вообще такая традиционная капиталистическая история, когда там целые слои населения живут за счет там ценных бумаг, инвестиций и так далее. Ну и потом я бы не стал преувеличивать вот размеры этой экономики рантье. А она развита в Москве. Ну, там вот, там, я знаю, там дома в центре, где там половина вот, ну, как бы коренных жителей, да, которые владеют квартирами, вторая половина просто сдается. Это в центральном округе. И вот живут, да. Ну, и вот те же самые офисы, те же самые склады и так далее. Но по большому счету, это там общий объем дохода от вот этой экономики рантье, это 1% от общего объема на ВВП. Преувеличивать эту экономику не надо. Следующий звонок, слушаем вас. Слушаем.
Утро доброе.
Здравствуйте. Да, слушаем вас.
Можно обращаться.
Да, как хотите. Эй, ты можете обращаться.
Ну, удобно, Алексей, да, я просто человек воспитанный. Будьте добры, вы мне дали дельный совет, когда я вам звонила, по вкладам, что на следующий год посоветуете? Если ключ упадет до 15, вклад оставлять на депозите или все-таки подумать, что с ним дальше делать?
Смотрите, ну, инвестиционных советов мы не даем. Вот. Да, значит, спасибо. Значит, за вопрос. Ну, я просто могу сказать о себе, собственный опыт. Я переложил деньги на ВПИФ облигаций. В каком банке говорить не буду. Расчете на снижение ставки. То есть снижение ставки, ключевой ставки, приводит к удорожанию облигаций. Ну, просто так устроен этот механизм. При снижении ставки облигации растут в цене. Банкиры эти говорят, что они обещают до конца этого года, доходность вот не за год, а за вот то время, которое осталось, там они обещают 20-30%. Я вот переложился в ПИФ облигаций. Ну, посмотрим, может, я прав, может, не прав. Так что подумайте, потому что действительно, если ключевая ставка упадет до, там, условно говоря, там 14%, а инфляция у нас там 9, около этого процентов, ну, реальная доходность там, при том, что проценты по депозиту, они будут меньше, чем ключевая ставка, там будет процентов 12, например, а инфляция 9. Ну и вот там 3% реальной доходности, но это, наверное, можно поискать более интересный инструмент. Ну и вторая история. При падении ключевой ставки увеличивается цена акций, да, то есть люди перекладываются в акции. Так что можно подумать над акциями крупных российских компаний, просто в расчете на то, что при снижении ставки они автоматически начнут расти. Ну, в общем, это достаточно очевидные вещи, лежащие на поверхности, В общем, я тут не открываю никаких тайн. Подумайте, куда вложиться. Ну, и я думаю, что в любом инвестиционной компании, в любом банке он предложит там, ну, относительно безопасные инструменты. Надо понимать, что ПИФ — это не депозит, и там другие правила, как бы, там есть комиссия за снятие денег, ну, там нет страхования вкладов. Но, тем не менее, там, опять же, если мы говорим о ценных бумагах государства и крупных компаний, то там достаточно интересные условия. Следующий звонок. Слушаем вас. Слушаем.
Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте добры, ответьте на такой вопрос. Он меня давно очень мучает. Стоит ли наша предстоящая победа миллионов человеческих жизней, жизней нашего братского народа? Не будет ли у этой победы слишком высокая кровавая цена?
Спасибо. Смотрите, насчет цены победы. Вот Украина и Россия, да? В чем смысл этой войны? Вот разница в смысле этой войны для Украины и России. Значит, Украина в любом случае, даже если вот как бы для них обстоятельства в этой войне сложились благоприятно, вот, она ничего не выигрывает и ничего не теряет, потому что Украина не является самостоятельным субъектом глобальной политики. Россия в случае вот потери, да, потери Украины и неудачи в этой войне теряет очень много. Потому что, ну, понятно, что вот это продвижение НАТО на восток, это угроза дальнейшему там, и существованию, и благополучию России. То есть цель коллективного Запада, это, в общем, ну, я не знаю, там, сейчас скажу какие-то банальные истины, но правда стоит в том, что цель стояла в разрушении нашей страны. Ну, не то чтобы разрушение разделения, а ее ослабление и выдавливание из нее соков. И вот движение на восток, поглощение Украины, это вот часть этого процесса. Если бы Россия допустила потерю Украины, то для нас это была бы очень серьезная стратегическая проблема в долгосрочном будущем, ну и даже не долгосрочном, а среднесрочном. Я думаю, что НАТО бы на нас, Украина бы не напала. Но это тоже понятно, даже если бы Украина вступила в НАТО. Но создавать нам проблемы... А вот, пользуясь украинской территорией, это было запросто. То есть это инструмент, скажем так, на тактике тысячи мелких порезов, для которой и Украина была инструментом. Вот если бы мы проиграли эту историю, этот конфликт, то совершенно очевидно, что мы попали бы вот в эту ситуацию, когда нас через Украину будут давить, причем всякими мелочами, там, типа, отказ пропуска, там, транспорта, повышение цен, ну, то, что Украина делала, повышение цены за транзит, там, российских энергоносителей, какие-то размещения каких-то баз, там, на территории Украины, то есть это некий раздражитель, постоянный раздражитель, который портил бы нам жизнь. И вот ровно для этого им нужна была Украина. И для нас это была бы большая проблема. Поэтому я считаю, что для нас игра стоит свеч. Следующий вопрос, слушаем вас.
Добрый день.
Здрасте.
Сергей Алексеевич зовут. Скажите, Алексей Николаевич, что в экономике, в экономических отношениях России, на ваш взгляд, по чесноку, негативно влияет на обеспечение, на общественное сознание внутри страны и вызывает непонимание и даже раздражение населения. Спасибо.
Ну, смотрите, что у нас вызывает... Да, ага, спасибо. Значит, что у нас вызывает раздражение населения? Раздражение населения вызывает бедность. И это главный раздражитель. Ну, то есть относительно низкий уровень дохода и, собственно, разделение на богатых и бедных. Вот это главная наша проблема, и я считаю, что наше правительство могло бы сделать намного больше, чем сегодня оно делает, для того, чтобы вот бороться с бедностью. Ну, потому что вот вместо того, чтобы перекладывать бордюры на улице, можно было те же самые деньги потратить на поддержку этих самых пенсионеров. Ну, вот, если проблема бедности будет снята, ну, а дальше из нее вытекает еще проблема дифференциации населения. Очень многие считают, что... У нас слишком много богатых и бедных, но это проявление бедности, да, когда люди завидуют богатым. Вот с этим надо делать что-то, это ключевая наша тема, с которой надо бороться и ликвидировать бедность. И я думаю, что это вполне по силам нашему правительству. Следующий вопрос, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Это 94,8.
Да-да, да-да-да-да, говорит Москва,
да, программа «Револьвер». Да, вот я хотел спросить, инфляция страшная сейчас в стране, пенсия прибавляется, 100 рублей прибавит, допустим, когда-нибудь или нет, а платежка вот за коммуналку пришла, год назад полтора было 5 тысяч, сейчас 10.
Это да, вот. Есть такое. Да.
Второй вопрос. У меня 51 год непрерывного стажа. И почему-то я никакой не ветеран.
Вот. Смотрите, ваше, да, вопрос в чем? Вопрос в том, что бедность
вопрос
в стране.
Вопрос в том, что почему я не ветеран, 51 непрерывно.
Так я не знаю, но идите в социальный фонд, обратитесь.
И еще 6 лет службы в советской армии.
Спасибо. Смотрите, обращайтесь в социальный фонд, и вам там расскажут про все ваши выплаты. Я не специалист социального фонда, я не знаю. Это во-первых. Второе. Значит, почему пенсионеры живут небогато, скажем прямо? Потому вот ровно о чем я говорил, отвечая на предыдущий вопрос. Да, действительно, борьба с бедностью у нас совершенно недостаточно. У нас, ну вот так, если опять же по чесноку, больше половины населения можно отнести к числу бедных, которым не хватает там на холодильник, там на стиральную машину и так далее. Ну, то есть они могут купить холодильник и стиральную машину, но это кредиты, там долго надо копить. Вот когда у человека нет возможности купить холодильник, ну, это вот на грани бедности. У нас таких очень много. Вот почему у нас делается очень мало для вот, борьбы с бедностью в этой группе. Да, это большая социальная проблема, с которой надо бороться. Следующий вопрос, слушаем вас. Алло.
Доброе утро.
Здрасте.
Тараторка. У меня такой вопрос. Почему наши до сих пор не полноценно дружат с Китаем? В смысле, не доставляют нормально товары? У нас на таможне машину провести невозможно без вот этих кабальных сборов. Такое ощущение, что вот братский долг впереди нашего народа. Когда наши люди будут жить нормально, и мы не будем помогать всем вокруг. Возможно ведь такое?
Да. Но это вопрос, да?
Ну да,
вот. Смотрите, да, вопрос. В чем проблема? Большие налоги и большие ограничения. Вот яркий пример – утильсбор. А утильсбор, который, ну вот кто бывал в Китае, знает, что в Китае тот же самый автомобиль, который у нас тут продается, он продается по цене там практически в два раза дешевле. А вот почему? Потому что правительство наше родное защищает при помощи вот утильсбора, других налогов там, и вот вы там назвали дополнительные какие-то сборы на таможне, защищает отечественного производителя, потому что если снять эти таможенные сборы, эти ограничения, ну, завтра у нас автопром разорится от слова совсем. Поэтому в значительной степени вот эти таможенные сборы – это плата за неэффективность отечественных производителей, которых защищают при помощи вот этих сборов. Да, ну а дальше вопрос, имеет ли смысл вообще там вот развивать какой-то там гражданский автопром, военный, там совершенно другая история, там все понятно. Имеет ли смысл развивать этот автопром при условии, что его, значит, вот таким вот образом приходится защищать? Ну вот у нас считают, что надо, да. А если снять таможенные вот платежи все у нас, ну, просто отечественный производитель разорится. Там, ну, и это не только автомобили, это еще там текстиль, там, в общем, ширпотреб всякий. Но это нас просто задавит. И мы будем жить с Китаем так, что мы производим там нефть и газ для Китая, а Китай нам поставляет все остальное. Это та самая сырьевая игла, с которой мы пытались слезть в отношения с Западом, но теперь там типа нарисовалась такая же точная игла с Китаем. Вот для этого у нас вот такие вот ограничения и платежи для защиты своего производителя. Следующий вопрос. Слушаем вас. Алло.
Добрый день, Юрий, Москва.
Здрасте.
Я с вашей логикой бы согласился насчет нашего автопрома, только наш автопром почему-то вслед за увеличением сборов на границе для иностранных производителей резко повышает цены на нашу продукцию. Вот ведро с болтами типа Весты, оно стоит по 2 миллиона. А с какого? Почему не миллион-то? Оно не стоит 2 миллиона чисто по объективным причинам. Там ничего нету того, за что за те же 2 миллиона продают китайцев у нас.
Угу, спасибо. А
2 миллиона.
Так спасибо. Спасибо за вопрос. Чего? Потому что АвтоВАЗ хочет зарабатывать, он тоже хочет получать прибыль. А если есть ограничения вот, по доступу иностранцев на рынок, ну, грех не поднять тут, в общем, все понятно. Ну, капитализм исходит из получения прибыли. Следующий вопрос. Слушаем вас.
Добрый день.
Здрасте.
А вот я слушаю передачу и звонящих тоже слушаю. Что-то очень мало позитива в вопросах. Все, вот почему мы так, да почему мы не едок, а что это нас так, а почему нас не едок?
А потому что позитив, он сам по себе, он очевиден. Че бороться за позитив, если он уже есть? А людей раздражает негатив, это совершенно нормальная история.
Ну вот,
история. Да. Нет, ну давайте споем и спляшем веселую песенку.
Очень много.
Да это нормальная история. А, смотрите.
Можно задать вопрос?
А, давайте, слушаем вас.
Ну, получается, этих людей очень много.
Хотите их ликвидировать?
Да зачем ликвидировать? Бороться за то, чтобы они жили хорошо и лучше, это, конечно, стимул, и это хорошо, и это, ну, приветствуется. Но только получается, если бы мой дед, как говорится, воевал чуть-чуть похоже, я бы пил баварское вместо Жигулевского и ездил бы сейчас на Мерседес. В чем проблема? Почему русские боятся стать немцами? Ну, станьте немцами, работайте на хороших производствах, получайте пенсии, ну и так далее.
Вот. Спасибо. Ну, так нельзя. Да, значит, смотрите, люди делятся на тех, кто способен к предпринимательству и способен к какой-то активности. Есть люди, которым просто не хватает энергии, физически не хватает сил. Плюс, ну, это просто разные люди, то есть с этим ничего не поделаешь. Есть люди более активные, есть люди более пассивные. Есть люди, которые стремятся к получению образования, поиску карьеры, а есть люди, которые к этому не стремятся. Ну, просто люди так устроены, с этим ничего не поделать. Та же самая история там в любой стране мира. Процентов 15 хотят чего-то добиться, а 85 не хотят. Ну, вернее, они хотят там жить хорошо, но в том случае, если им просто принесут там на тарелочке. А вот как бы оторваться от стула, ну, они, наверное, тоже готовы, но для этого нужен там, условно говоря, не к ночи быть помянут, товарищ Сталин, который просто как это не хочешь научим, не можешь заставим. Вот, у нас никто не заставляет быть активным, вот, ну и, соответственно, очень многие, да, и плюс к этому надо понимать, что в стране нормальный образ и уровень жизни. Говорят, что мы живем плохо, нет, это не так, мы живем нормально. У нас в стране на сегодняшний день 80% населения полностью или в основном довольны своей жизнью, 80%. Зарплатой там довольны 45-50, но если в целом жизнь рассматривать, то вот 80-85, и огромное количество счастливых людей. Когда люди счастливые, им нет необходимости дергаться и активничать. Активничают те, у кого есть какой-то внутренний заряд. Вот в этом разница, и это совершенно нормально. И я бы на этих людей не обижался, что касается негатива, большого количества негатива, но это тоже понятно, позитив он уже есть, и чего о нем говорить. А негатив – это проблема, и с ними надо бороться. Следующий вопрос. Слушаем вас. Да, слушаем. Здрасте.
Добрый день. Будьте любезны, я вернусь немножко вот на вопрос, который был ранее. Скажите, пожалуйста, я как обыватель, и так что простите, скажите, вот прозвучало, вы сказали, что полстраны, да, живут бедно, так и так. А вот буквально недавно, даже на нашем радио, вчера, что за это время, у нас такое время, да, вы знаете, и нищета, и почему-то у нас богатеют наши миллионеры-миллиардеры. И второе еще. Скажите, как вот это объяснить, что вдруг 500 семей владеют состоянием, равному бюджету страны? Скажите, значит, вот эти люди практически, ну, как бы вам сказать, владеют управлением нашей страной, потому что, вы знаете, все-таки правит бал всегда капитал. Простите, спасибо.
Угу, ну, давайте так, я начну отвечать, а второй половину уже после новостей. Значит, что касается нищеты. Нищета по стандартам ООН, это $5 на человека в день. Ну, там 3-5, как считать, в зависимости от покупательной способности. В России прожиточный минимум больше, чем вот тот самый предел нищеты по стандартам ООН. Вот, продолжение после новостей.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
Добрый день, Алексей Зубец в студии, продолжаем. СМС-портал 7-925-88-88-94-8, телеграм-канал, где сообщение говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-73-73-94-8. Телеграм-канал «Радио говорит МСК» и YouTube-канал «Говорит Москва». Значит, вот, да, тут есть какое-то количество вопросов, которые пришли через СМС и Телеграм. Ну, давайте вот на них отвечу. Как решить проблему с НПЗ, с бензином? первое, завозить бензин из Белоруссии, там, из Китая, из ближнего зарубежья, это раз. Второе, лучше защищать НПЗ, то есть организовывать ПВО, а лучше ПВО на нефтеперегонных заводах. Значит, вопрос, Георгий К. Главный мой вопрос, господин Хазин уверенно утверждает, что смартфоны и компьютеры Россия должна производить сама и свои, как, например, Южная Корея. А надо понимать, что Южная Корея вышла на рынок смартфонов лет там 30 назад, может, 40. Вот, если мы сегодня выйдем на рынок смартфонов, нас там никто не ждет, это во-первых. А военные компьютеры и военные смартфоны, да, действительно, мы должны, там, средства связи мы должны покупать, вернее, у собственных производителей, это совершенно очевидно и понятно. Ну вот, а вот на массовый рынок, ну, надо было заходить 30 лет назад. А, значит, бум-бум-бум, вы за то, чтобы Россия была колонией? Нет, я за то, чтобы Россия была суверенным государством. А, значит, рантье получает меньше, чем его арендаторы. Ну, смотрите, это как бы надо смотреть, что вы сдаете и какие объекты недвижимости вы предлагаете на рынок. Вы можете получить очень большие деньги там за квартиру в центре Москвы. А, значит, ну, давайте ответим на звонки. Алло, слушаем вас. Да?
Здравствуйте.
Здравствуйте,
Алексей Николаевич. Это Владимир Подольск. Вот я что хочу сказать. У нас учатся не для того, чтобы выкладывать себе полностью для России, для служения, а чтобы не работать, а получать деньги. У нас никогда умных людей не будет во главе государства. Я вот так вот думаю. Потом вот у меня вот пропал сын, не знаю, где он. Как это Израиль знает, сколько погибок, сколько в плену. А наши ничего не знают. Пропал, пропал. Как это так может быть? И еще, я считаю, что надо офицеров ковать его в тюрьмах. Там умные люди. Их обучать вместо нахимовцев и суворовцев. И что это получится? Там они сидят по 10, по 12, академии можно закончить офицерскую.
Понятно, спасибо. Значит, смотрите, ну, сын пропал, мои соболезнования, я понимаю, что это тяжело, грустно, но, смотрите, ну, вот есть Министерство обороны, Генеральный штаб, которые дают информацию, да, вот, человек может быть в плену, человек может быть там, я не знаю, где-то еще, на вот, ну, давайте ждать, давайте, пока это закончится, эта война, и мы узнаем, там, где ваш сын, и, надеюсь, он жив. Что касается насчет того, что из вот уголовников надо набирать солдат, армии, офицеров, ну, был у нас такой замечательный человек, Пригожин, который создал там свою частную армию, где были там, было много людей с уголовным прошлым, и которые неплохо воевали. Наверное, да, в этом есть определенный смысл. А, следующий вопрос. Слушаем вас.
Здравствуйте, Алексей. Здрасте. Николаевич. Это Лидия Алексеевна из Москвы. Скажите, пожалуйста, почему засекретили основные показатели по демографии в России? Спасибо.
А, спасибо за вопрос. Я не знаю, почему засекретили. Боятся, хотя непонятно, чего боятся. Ну, а демография ровно такая, какая она есть. Другой демографии у нас не будет. А, вот. Ну, там, собственно, проблема стоит в чем? Что есть национальные цели развития, которые должны обеспечить там вот, ну, то есть чиновники должны на своих местах работы обеспечить восстановление рождаемости. Она вот не восстанавливается. Это значит, что вот те решения, которые были приняты там, я не знаю, несколько лет назад, вот президент дал поручение, надо восстановить демографию. Вот те решения в исполнении его поручений, которые были приняты, они оказались неэффективными. Ну, и в результате, чтобы вот как бы не показывать, да, картину, ну, начинают скрывать. Скрыть демографию невозможно, потому что помимо, ну, понятно, что можно скрыть точную цифру, но общую тенденцию скрыть невозможно, потому что есть такие простые индикаторы, как, например, например, рынок товаров для новорожденных. Вот сколько там чего продается товаров для новорожденных, это вот некие показатели рождаемости. Такой косвенный индикатор, то есть понятно, что цифру вы не получите, но какая-то тенденция будет понятна. А вот, но, кстати, о птичках, вот тут мы проводим социологические исследования в финансовом университете. Наши исследования показывают, что мы находимся на пороге восстановления демографии. То есть у нас был провал в рождаемости вот за последние там вот как бы год, да, полтора. А сейчас мы находимся на пороге локального отскока. Это не есть там полное восстановление демографии там, до показателей там, 91-го года. Нет, конечно. Но то, что показатели улучшатся и не будут такими мрачными, это, в общем, вот то, что мы должны увидеть в ближайшее время, там, ближайшие месяцы. Я думаю, что когда цифры будут лучше, ну, вот мы увидим как бы более подробные как бы, показатели. Потом надо понимать, что Росстат же закрыл не всю демографическую статистику, он закрыл демографическую статистику по регионам. Ну, то есть, там есть там выдающиеся у нас регионы, где у нас там борются с абортами и с алкоголем, там закрывают алкомагазины, от чего бизнес страдает, вот. А потом выясняется, что это ничего не дает, то есть, вообще никакого положительного эффекта в части на рождаемости, вот. Ну, и в результате вот есть попытка как-то... Ну, на самом деле, это очень нелепая попытка, ну, потому что понятно, что когда цифры закрывают, понятно, что люди начинают воображать самые... самые страшные там и худшие сценарии. Ну и поэтому я бы не стал на это обращать внимание. Для того, чтобы сломать вот этот негативный тренд по демографии, необходимо резко, кратно, в десятикратно увеличить размер пособий. Когда вот там очень многие у нас начинают рассказывать, что вот мы пособие получаем, повышаем, а количество детей не увеличивается, но это все из области неправильного понимания, как работает демографический механизм. Демография начнет восстанавливаться, когда денег, получаемых в качестве пособия от государства, будет достаточно для того, чтобы многодетная мать не ходила на работу. Вот когда она сможет жить на пособии, сидеть у себя дома и как бы не ходить, да, каждый день в офис, вот тогда у нас резко повысится рождаемость. Ну, то есть, проще говоря, суммарный размер пособий должен заместить доход одного выпадающего на работоспособного члена семьи. И плюс к этому детские пособия. Мы-то вот считали и посчитали, что сумма пособий на семью, вот где есть четверо детей, и вот, должны составлять 200 тысяч рублей в месяц. Ну, или даже больше, чем 200. 200 – это такая аккуратная цифра, скорее нижний порог, чем вот как бы реальная цифра. Вот когда у нас пособие на семью будет 200 тысяч, вот тогда у нас сменится тренд на повышение рождаемости. Вот, значит, вопрос... Вопрос, если мы победим, поделим Украину, мы все равно будем на границе с НАТО. Да, действительно, выйдем на границе с НАТО, но у НАТО не будет прокси, который они наймут для того, чтобы с нами воевать. Главная проблема стоит в том, что они нашли добровольцев... Они нашли добровольцев воевать вместо себя. Так, следующий звонок, ответим. Слушаем.
Алло.
Вас. Да, слушаем.
Добрый день. Ну, как всегда, очень интересная передача. Спасибо. А вопрос в продолжении темы, которую вы только начали развивать, по демографии. Скажите, насколько, с вашей точки зрения, реально в нынешней ситуации, когда страна ведет войну на Украине, значит, введение чрезвычайно демографическое положение в стране. Значит, что я имею в виду? Я имею в виду такую вещь, что каждая семья, которая рождает ребенка, тут же получает значит, однокомнатную квартиру в малосемейных домах, так называемых малосемейках. Мы потянем эту программу или нет? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Смотрите, я не вижу большой связи между СВО и вот демографией. При необходимости правительство может занять денег на рынке и профинансировать какие-то демографические проблемы, демографические проекты, в том числе строительство вот тех самых малосемейных там домов, что хотите могут сделать при желании. Да, и более того, это будет... Вот сейчас говорят, что там строительный бизнес плохо себя чувствует. Давайте вот начнем. Вот такое вот строительство этих самых поселков для многодетных семей. И, в общем, это будет хорошая история для нашего строительного комплекса. Там все с большим удовольствием начнут их строить. Поэтому с СВО, с моей точки зрения, это никак не связано. А что касается, если финансирование для того, чтобы платить по 200 тысяч пособий на семью, это тоже вопрос, опять же, приоритетов. Если мы хотим восстановить демографию, то да, найдем эти деньги. Если нам это не очень нужно, ну, значит, не будем искать. Вот, поэтому это вопрос как бы доброй воли. Если мы выполняем поручение президента, то да, я думаю, что деньги найдутся. А следующий вопрос. Слушаем вас.
Добрый день. Здрасте. Хотел бы услышать ваши контраргументы на мое утверждение о том, что вы не правы насчет того, что по 200 тысяч деньгами можно все решить, потому что инфляция все это сожрет, естественно, монополия. А нужно действовать по-другому, как в Советском Союзе. Бесплатные лагеря, когда дети на лето спокойно все лето отдыхают в лагерях, в санаториях. Затем кружки, которых было море, бесплатные, спортивные секции, когда детям есть чем заняться, и государство заботится о детях. Одежда детская была на порядок дешевле, чем взрослая, а сейчас наоборот.
Понятно.
Ну и так далее и тому подобное. Детское питание. Вот что, если вот этот комплекс услуг будет сделан, то тогда уже деньги не будут играть самую главную роль, потому что вот это будет играть самую главную роль.
Спасибо.
Опять же, обслуживание в поликлиниках, ну и так далее.
Я понял, спасибо. Значит, смотрите, на самом деле ничего бесплатного, как это, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Вопрос, с какой стороны заходят деньги. Вы раздаете людям деньги, они потом это покупают на рынке, либо вы дотируете производителей одежды детской, там, памперсов, что хотите, а кружки оплачиваете из бюджета. Но в любом случае это бюджетные деньги. Это во-первых. Во-вторых, тут главное не кружки и что-то еще. Главное, как я уже сказал, одна очень простая вещь. Точка перелома в плане расходования денег на рождаемость состоит в том, что один из членов семьи, а именно мать, должна получать в виде пособий сумму, эквивалентную своему месячному нормальному доходу, плюс к этому на каждого ребенка по пособию. Вот тогда вот эта сумма вот этих денег, потраченная на товары на рынке, вот не через бюджет, а вот так напрямую, собственно, обеспечить рождаемость. Потому что очень многие в нашей стране не захотят ходить в офис, а захотят сидеть с детьми, потому что это прикольнее, да? Вот, с ребенком сидеть дома и, ну, и чувствовать себя вот как бы среди родных людей. Вот, то есть ключевая история – это вот пособие. Значит, бесплатных пособий, ну, бесплатные это вот, заменить бесплатными товарами пособия, ну, это невозможно. Поэтому ключевой размер – это деньги, деньги пособий. Значит, слушаем вас, следующие вопросы.
Алло, здрасте, Алексей Николаевич. Здрасте. У меня вопрос. Реформа образования была у нас. Это главное преступление своих людей против своих. В свое время, когда Гагарин полетел в
космос... Извините, какая реформа? В чем преступность той реформы?
Кеннеди был президентом
США. Да-да, давайте не про Кеннеди, у нас
сказал,
мало времени.
Что русские обставили нас за школьной партой. Не мы, а они на Западе признали советское школьное образование лучшее в мире. А вы вот говорите, либеральное образование. Сейчас мальчики победили в олимпиадах, вырастут и уедут на Запад, в Америку.
Спасибо. Я, правда, не понял, в чем вопрос. Российское среднее образование было лучше, чем американское, с одной стороны. С другой стороны, высшее образование в Америке было лучше, чем в Советском Союзе. Поэтому, собственно, кто формирует политику страны, технологический ее вот уклад и все остальное, это инженеры, те люди, которые получили хорошее образование. То есть, по факту, среднее образование очень хорошее в Советском Союзе, я сам учился в Советском Союзе, получал его, вот, оно не превращалось в конечный продукт в рост экономики. В этом проблема. То есть, главное делать упор на высшее образование, а не на среднее. Следующий вопрос. Слушаем вас. Слушаем.
Здравствуйте, Евгений, Москва. А вы знаете, вот я не согласен с вами по поводу того, что пособия помогут в демократической ситуации. Вот сейчас пособие есть, но не помогает же.
Понятно.
А практика критерийности.
Вы плохо меня слушаете. Плохо слушаете передачу. Я сказал только что отвечал, что в тренде... В демографическом тренде есть точка перелома. Точка перелома – это сумма, которая позволяет женщине не ходить на работу. В нашей стране пособие увеличивается, но этой точки перелома мы не достигли. Точка перелома...
После пособия она должна где-то работать?
Нет.
Она должна где-то работать?
Дело.
Нет, она будет
должна,
она полностью...
Спасибо. Значит, не будем спорить. История очень простая. Для того, чтобы у нас была нормальная демография, женщина не должна по утрам ходить в офис на работу, на завод. Ее работа – это те четверо детей, которые есть в ее семье. Вот по уровню нагрузки, а четверо детей – это полный рабочий день, да еще с переработками. А еще там работа по ночам, в ночную смену выходить там больному ребенку и так далее. И одновременно с этим ходить на работу женщина просто не может. Это надо понять, это очень простая вещь. И для того, чтобы в России началась какая-то демографическая динамика, надо платить такие пособия, которые достаточно для того, чтобы женщина не ходила на работу. Вот, собственно, все. В этом есть как бы... Но для того, чтобы она не ходила на работу, надо платить очень большие пособия. Как я уже сказал, на семью с четырьмя детьми это, ну, там, 200 тысяч это минимум. Таких пособий у нас пока нет. Вот когда они, у нас они появятся, вот тогда, тогда у нас будет перелом демографии. До тех пор, пока этого нет, перелома не будет. Это совершенно очевидная простая вещь. И тут я не понимаю, что мы, о чем мы говорим. Вот. Значит, давайте посмотрим, что нам пишут в телегу. Нет, Евгения не ушла, говорит Москва, кто сказал это неправильно, если кто-то так подумал, это неправильно понял, а просто вот второй эфир, ну просто у нее там параллельный эфир, поэтому она сюда не приходит. Евгения на радио. Значит, слушаем вас.
Здравствуйте, меня зовут Юлия, вот я просто слушаю вашу передачу с большим интересом, спасибо вам. У меня вопрос такой, вот недавно ваш тоже один из слушателей сказал, что вот хорошо бы это все давать, так сказать, кружками и прочим, да? Вот, а скажите, пожалуйста, если давать деньгами, не будет ли такой ситуации, что асоциальные всякие алкоголические, там, наркоманские и прочие элементы будут активно рожать и тратить эти деньги на алкоголь и наркотики, а, ну, как бы, а, ну, понятно, что как сопутствующий такой не будет, вот, минус. Вместе с тем, если просто давать кружки и так далее, то даже алкоголические элементы с радостью будут отдавать своих детей в лагеря и в кружки, и детей будет как-то воспитывать.
Да, ну, и будут вот квасить, вот. И будут квасить, пока их дети в кружках.
Ну, условно говоря, это лучше, чем если они просто будут брать деньги за детей.
Это будет лучше, если они просто будут квасить. Я понял вопрос, спасибо. Значит, понятно, естественно, это есть уже сейчас. То есть, ну, там есть целый ряд территорий, где там просто это явление становится массовым. К сожалению, это есть. Ну, да, это у нас есть органы опеки, которые должны бороться с таким вот нецелевым расходованием денег на алкоголизм. Ну, дальше, то есть лишать пособий, там, лишать родительских прав и так далее. Да, безусловно, эта проблема есть, но с ней надо бороться, есть специально обученные люди, которые должны это делать. Следующий вопрос. Да, слушаем вас, да.
Вот такая вот у меня вопрос. Вот есть такой феномен американских больших семей. Ну, не феномен, а как бы известный, что в Америке большие семьи.
Ну, это было раньше, хотя, сейчас это уже не так.
Да, 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 вот, да, да, большие, да, может быть, было раньше, может, сейчас тенденция поменялась, но они же не пособиями этого добились, они же добились какими-то другими методами. То есть не просто какой-то рекламой социальной, но это, я так понимаю, в первую очередь малоэтажным строительством.
А, смотрите, да, значит, я понял вопрос.
Можно ли на нашу сейчас эту перенести? Почему? Потому что все-таки европейская культура, как и американская, она нам намного ближе, чем, допустим, азиатская. И большие семьи по азиатскому типу или там по какому-то среднеазиатскому или по там африканскому, там североафриканскому, у нас невозможно. У нас скорее можно по-европейскому, но по-европейскому типу нет больших семей. Только у американцев оставались последние большие семьи.
Ну, это не так. Есть большие семьи во Франции, но это тоже говорят, что это иммигранты, большая часть иммигрантов. Ну,
естественно, про-арабские мы не говорим.
Ну, да.
Какой смысл нас сравнивать с арабским миром?
Смотрите, значит, что касается... Спасибо за вопрос. Что касается Америки. Америка была богатая страна. Это 40-е, 50-е годы. Во-вторых, надо понимать, что Америка страна глубоко религиозная, и там есть мотив к рождению детей, но это вот как бы религиозность. Людей, которые, ну, большие семьи, это вот как бы одно из проявлений религиозности. То есть это два, даже три фактора. Во-первых, это религиозная мотивация, а второе, это относительно дешевая жизнь, и действительно вы правы, вот эти малоэтажные дома, одноэтажные дома, одноэтажная Америка, пригороды, которые там привязаны к остальным городам при помощи автомобильных дорог, И деньги, много денег. Америка на тот момент, 50-60-е годы, это процветающая страна. И вы не правы насчет рекламы. Рекламы было огромное количество, и она там есть по сей пору. То есть нормальная семья, которую вы видите в фильме, в американском, это семья, которая с двумя детьми, минимум двое детей. Вот, поэтому вот все вместе. А потом, как бы эти все факторы, они стали тормозить. Жилье дорогое, вот. Значит, уровень жизни не растет у основной массы американского населения. Люди переезжают в города, в городах там в квартире многодетную семью содержать гораздо сложнее, ну и так далее. Поэтому там, ну, как и везде в мире, падение коэффициента фертильности, суммарного коэффициента рождаемости. Насчет того, что в Европе нет стран, где с демографией все в порядке, это не совсем так. Есть, например, Венгрия, которая за счет, опять же, очень больших вливаний денег добилась того, что у них там на... В общем, рождаемость не падает. Там у них там колебания, там тоже все не так просто, но тем не менее, вот Венгрия одна из тех стран, где, собственно, как-то решает демографическую проблему за счет больших денег. Там есть Словакия, Румыния, Болгария, где с рождаемостью все более-менее. Ну, то есть, по крайней мере, она не падает. А вот, ну и вот, нам надо равняться на лучшие образцы, а все лучшие образцы, если мы начинаем их разбирать, это все равно очень большие деньги. Я тут в этой студии у вас говорил о том, когда это было, уже не помню, что для того, чтобы демографию починить, необходимо, чтобы демография стала главной статьей бюджетных расходов и поглощала там 10% ВВП. Вот все эти расходы, о которых я говорил, это вот пособие многодетным семьям, квартиры, поликлиники, что там еще, вот детские секции, вот эта вот система досуга, все это довольно дорогая история. Вот она поглотит 10% ВВП, это будет крупнейшая статья расходов. И здесь возникает большой вопрос, а надо ли нам спасать демографию? Потому что, ну вот, в середине 19 века на территории Российской империи жило около 40 миллионов человек. То есть там несколько раз меньше, чем сейчас, в 3 раза. Даже больше, в 4. И как-то справлялись и без интернета, без железных дорог. И дальше возникает вопрос. У нас в стране никогда не было проведено исследование, сколько людей нам нужно в нашей стране. Если вот посчитать, выяснится, что за счет автоматизации, за счет роботов, за счет, там, я не знаю, массы там всяких процессов применения там беспилотной доставки и так далее, что нам нужно гораздо меньше людей. Ну, и тогда, наверное, вот за демографию можно и не бороться. Ну, вот, когда будут сделаны такие расчеты, мы на них посмотрим. А пока таких расчетов нет. Алексей Зубец, почему считаете, что вы правы? Почему я считаю, что я прав? Потому что над тем, что я говорю, я много лет думал. Вот когда вы потратите лет 15 на всякие научные исследования по этой теме, вы будете считать, что вы тоже правы. Ну, на этом кончается наше время. До встречи через 2 недели, и надеюсь, к этому времени Евгения присоединится к нам снова. Спасибо, всего доброго.